Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня будем говорить о среднем профессиональном образовании в России. Правительство пообещало колледжам 8,5 миллиарда рублей. Правда, число студентов в них сокращается последние 10 лет, но, тем не менее, есть какая-то работа, есть движение, выделяются деньги. Да, есть соответствующие планы. А каких именно специалистов должны готовить техникумы и колледжи, министры пока не знают, но список приоритетных специальностей обещают подготовить в будущем. Итак, планируется потратить на совершенствование системы среднего профессионального образования, напомню, 8,5 миллиардов рублей. Много это или мало, и неясно, чем именно чиновники надеются стимулировать интерес молодого поколения к получению рабочих профессий. Высококвалифицированными рабочими станут ли наши молодые люди? Воспитанники айфонов. Александр Наумович Лейбович сегодня в гостях у меня, первый заместитель директора Федерального института развития и образования, доктор педагогических наук, профессор. Здравствуйте.
Добрый день.
Присоединится к нам чуть позже опаздывающий психолог и профконсультант Светлана Седун, пока мы с Александром Наумовичем начнем этот разговор. Да? 8,5 миллиарда рублей. Много это или мало?
Я думаю, сфера, о которой мы говорим, она отличается тем, что это капиталоемкая сфера подготовки кадров. Поэтому со стороны государства, сколько бы денег мы ни выделяли, этого всегда будет мало. Понятно, что 8,5 миллиардов – это достаточно небольшая сумма. Она может стать катализатором, но она не может стать основным топливом.
Но движение все равно идет какое-то? Или это, так сказать, просто благие пожелания и вот только то, что рассматривает Кабинет министров, и все?
Ну, разумеется, то, что происходит сейчас, и решения, которые принимаются сейчас, они не являются чем-то изолированным и не являются стартом. Это продолжение линии, которая начиналась еще в национальных проектах, которые реализовывало правительство. Это линия, которая также была поддержана в прошлом году разработанной стратегией подготовки рабочих кадров. Эта стратегия тоже была принята Минобрнауки России, и к этой стратегии есть комплекс мер. В этот процесс включился достаточно активно не так давно воссозданный Минтруд России. Регионы получают определенные субсидии из федерального бюджета, реализуют свои программы развития среднего профессионального образования. Но все это происходит на марше, потому что одновременно с развитием самой системы модернизируется сама система. Вот, да, недавно мы были свидетелями продолжающихся, кстати, дискуссий о том, куда делось начальное профессиональное образование, исчезло оно или нет. Доказать обществу, что это не исчезла эта сфера, а она просто вошла в общую сферу среднего профессионального образования как ступень среднего профессионального образования. На это тоже уходит определенное время и силы. Но, тем не менее, да, можно считать, что это поступательный процесс. А другое дело, что скорость протекания этих процессов в нашем социальном организме крайне низка.
Наиболее приоритетные специальности, да, и нужные для экономики, ну, пока еще даже не решили, что это может быть такое, предполагается обнародовать позже. А не бежим ли мы, так сказать, за паровозом и не успеваем на него, потому что все время все меняется, и пока примем эти решения, уже что-то устареет.
Ну, на самом деле, определить приоритеты не так сложно. Достаточно спросить работодателей, спросить ведущие компании. При всем при том, что эта сфера не является краткосрочной сферой подготовки кадров, мы знаем, что на подготовку квалифицированного рабочего в развитых странах уходит несколько лет. И мы вспомним советское, наше недавнее прошлое, 3 года был стандартный срок подготовки после 8-9 класса. Сейчас был сокращен срок подготовки до 2,5 лет, причем эти полгода были взяты именно за счет практического обучения. Почему за счет практического? Самую дорогую часть обучения, естественно, пытались сократить в субъектах федерации. И я считаю, что правильно сейчас действует министерство, что воссоздает нормальные сроки обучения и пытается подтянуть к этому и объемы финансирования. Поэтому определить приоритеты нетрудно. Гораздо сложнее этим приоритетам следовать и добиться того уровня подготовки кадров, о которых вот сейчас говорит и президент, и правительство, используя такой термин, как международные стандарты и другие похожие термины.
Ситуация на рынке труда у нас сейчас будет тяжелой, тяжелее прогнозируют экономисты, чем это было в 2008 году. Это касается и всех сфер деятельности, и всех специальностей, между прочим, тоже. Ну, как в это время готовить кого-то, когда, в общем, непонятно, будут ли эти люди востребованы?
Ну, мы понимаем, что кризис сопровождается и выздоровлением всегда. И выздоровление...
Ну, это... или умиранием просто, да.
Да, умиранием отсталых производств и появлением нормальных производств. Вспомню кризис 2008 года, да, о котором сейчас многие говорят. Тогда многие крупные компании объявили программы реструктуризации и до трети персонала высвободили. Но при этом они обновили производственный аппарат, они вышли на новые технологии. Да. То есть кризис — это ситуация, с которой выходит не числом, а умением. И как раз вот в этой ситуации не количество, а качество подготовки кадров может сыграть существенную роль.
Светлана Седун пришла к нам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Психолог и профконсультант. Да. Вот на эту тему позвали вас не случайно, потому что, ну, а как? Что могут дать частные профконсультанты? Со всех сторон нам говорят, что этим должно только государство заниматься. Создавать специальные центры. Частному сектору отдавать такие вопросы нельзя. Он будет лишь искать возможность получения прибыли. Что скажете?
Я думаю, что прежде всего частные профконсультанты могут помочь в профориентации.
Ну, на каком этапе? На этапе школы?
И на этапе школы, на этапе выбора образования, и в организации мероприятий, связанных с, ну, потенциально связанных с профориентацией, профессиональным самоопределением. В то же время мы вот выступаем, как вы слышите, на радио и на телевидении. Это тоже может внести свой вклад.
Но как их завлечь-то туда? Ведь люди понимают, что это не престижно, что это неинтересно, что это малооплачиваемо, что это грязная работа. Все же хотят в офисе, правда? И к профконсультанту тоже идут. А кем мне лучше работать в офисе? Ну, что-нибудь такое. Или какую мне западную школу выбрать?
Ну, у нас капиталистический уклад крепчает постепенно. Ну, высшее, да, образование, правда? Да, высшее образование становится все менее доступным для широкой части населения. Соответственно, и среднее образование будет востребовано, и начальное профессиональное образование также, потому что у нас традиционно и даже в Москве есть такие категории молодежи, которые нуждаются именно в начальном профессиональном образовании. Такие как социальные сироты, реальные сироты, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья и развития. Вот поэтому выбор-то он как бы с одной стороны есть, с другой стороны в некотором плане будет ограничен. И здесь, мне кажется, особенно важно правильно выбрать специальность, если человек решается попасть вот в эту волну, ближайшую пятилетку, и выбрать себе именно среднее профессиональное образование. Важно понять, какое.
Но это не отменяет и в дальнейшем получение высшего образования, как это было в советское время. Да? Кто-то тоже шел в техникум и ПТУ, а потом еще и заканчивали высшее учебное заведение. Как правило, это люди были технического склада, это техническое образование, это не педагогика, хотя и там тоже такое было.
Но, видите, здесь важно ведь обеспечить преемственность. Угу. Если человек пошел, там получил начальное профессиональное образование или среднее образование, нужна законодательная база для того, чтобы человек мог дальше продолжать учиться и работая, дистанционно учиться, учиться на вечернем отделении.
Ну, вот не знаю, как, можно ли получить профессиональное образование вот такое, да, где надо руками работать и головой тоже дистанционно. Как мы будем дистанционно растачивать что-либо на станке? Не очень понятно.
Я бы с некоторыми тезисами, может быть, поспорил. Смотрите, давайте к цифрам обратимся. За последние 20 лет доля молодежи, которая идет по каналу высшего образования, возросло, ну, практически до 80%. Говорить о том, что у нас при этом снижается доступность высшего образования, это неправильно. Это противоречит реальности. У нас диплом, я говорю не столько о высшем образовании, сколько о дипломе о высшем образовании, это не одно и то же, как мы все понимаем.
Ну, да.
Доступность диплома о высшем образовании сейчас находится на достаточно высоком уровне. То есть практически каждая семья, приложив определенные усилия, может обеспечить...
Материальные в основном, да.
И материальные в том числе, может обеспечить своего ребенка дипломом о высшем образовании. О качестве образования это другой разговор. Вот если мы планку высшего образования будем держать на таком низком уровне, как сейчас, когда через нее могут переступить практически все, то убеждать население и наших граждан в том, что рабочая профессия, рабочая специальность это, как мы не хотели бы по-другому это назвать, но это реально синица все-таки в руках, а не журавль, что это альтернатива, реальная альтернатива. Мне кажется, это будет бессмысленно. Поэтому планку высшего образования нужно серьезно поднимать на действительно высокий уровень и обеспечить молодежь, граждан, которые хотят получить добротную синицу, действительно качественным профессиональным образованием. Вот это реальная, так сказать, политика, и это было бы, мне кажется, полезно.
Синица – это хорошо. Был бы вот этот скворечник для синицы. Сейчас продолжим. Прервемся.
Радио Москвы. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Да, ну, в 2008 году основное внимание было сосредоточено на сохранении крупных предприятий. Вот сейчас как-то все это уже по-другому, сейчас не 2008 год, но и уроки как-то учтены не были. Тогда, конечно, спасали все эти заводы, пароходы. Ну, вот что касается синиц, а нужны ли эти синицы будут сейчас? Какие именно? Это пока ответа нет. И насколько это все будет востребовано, тоже непонятно.
На самом деле, когда мы говорим о синице, мы говорим о серьезной и образовательной, и жизненной траектории, которая позволяет человеку более уверенно чувствовать себя на рынке труда. Мы прекрасно понимаем, что сегодня, особенно в кризисный период, умение прокормить себя самостоятельно, либо организуя какие-то небольшие компании или организуя небольшой частный бизнес, это всегда альтернатива, а она всегда базируется на квалификации, которые у вас в руках реально, не о квалификациях, которыми вы управляете как менеджер, а о квалификации собственной, вот то, что вы умеете делать сами своими руками. Мне кажется, сегодня это важно для многих людей, которые могут остаться на рынке труда в регионах, там, где нет каких-то крупных предприятий, которые получат государственную поддержку. Более того, работа на крупном предприятии несет даже больше рисков, потому что это менее гибкие структуры. И в этом смысле они рушатся первыми, потому что не зря вот первыми объявили сейчас о существенных сокращениях, прежде всего, крупные компании. Мы эту информацию ловим в прессе ежедневно.
Да, автомобилестроительные, да, корпорации, да, там и так далее. Да. Да, вот эти вот, ну да. Но нужна четкая система образования, привязанного к будущему рабочему месту. То есть надо создавать центры, да, где-то при предприятиях, там, в регионах, и, да, чтобы это было доступно.
Ну, я думаю, что вот... Инициатива про 50 профессий, она в основном не столько про кризис, сколько про выход из кризиса. И если мы реально говорим о создании новых производств, об импортозамещении и прочих направлениях политики экономической, то это не может обойтись без того, чтобы насытить рынок действительно квалифицированной рабочей силой. У нас сейчас проблема состоит в том, что наиболее сложные профессии с точки зрения подготовки вымываются с рынка образования первыми. И вот увлечение так называемыми легкими специальностями. Это секретари, это парикмахеры, это повара, официанты, это различные категории не только сервиса, но и производственного сервиса. Это неквалифицированная рабочая сила в строительстве и так далее. Вот это доминирующие объемы подготовки на самом деле. А сложные машиностроительные специальности, они порой даже отсутствуют в перечнях. Ну, возьмем простой пример. Одна из самых модных профессий сейчас в развитых странах, в том числе и в среднем профессиональном образовании, это так называемая профессия мехатроников. Это люди, которые умеют работать как с механическими системами, так и с электронными системами, поскольку сейчас большинство устройств сложного оборудования объединяет в себе и то, и другое. У нас такой специальности нет пока в принципе в среднем профессиональном образовании. Возьмем другой пример. Некоторое время назад серьезно изменились технологии в строительстве. Появились так называемые методы сухого строительства. Появилось большое количество отделочных материалов, способов их крепления и так далее. Да, вот то, что мы сейчас видим в этой студии, да, это на самом деле сделано по технологии так называемого сухого строительства. Специальность соответствующая появилась тоже сравнить.
У нас просто панели здесь цветные укреплены как-то.
Да, вот это есть элемент, в том числе, сухого строительства. И только не так давно появилась соответствующая специальность мастер сухого строительства, и то потому, что ее лоббировала известная компания Knauf, производитель подобных материалов в мире. Это примеры того, что новые профессии с трудом пробивают себе дорогу. И помочь этому как раз может подобная инициатива. Потому что, когда речь идет о 50 профессиях, ну, во-первых, понятно, что это условные цифры, их может быть не 50. А во-вторых, речь идет именно о перспективных профессиях, прежде всего, а не только о востребованных. Это вот сумма двух составляющих.
Ну да, потому что всегда представляется, что это какая-то смазка, грязные руки, гаечные ключи, там, да, под носом грязь, вот да, так вот.
Безусловно. Ну и потом мы говорим вот о 8 миллиардах, но на самом деле до этого были тоже определенные инвестиции, созданные нормальные учебные центры, не только государственные, но и многими компаниями. Сейчас в каждом регионе есть несколько вполне современных учебных центров. И они должны существовать, они должны развиваться. Это требует тоже определенных вливаний, в том числе со стороны государства. Но, мне кажется, главным вопросом во всей этой истории является попытка объединить усилия государства и бизнеса в этом направлении. Потому что ни одна страна мира только на государственные плечи никогда не возлагает ответственность за подготовку рабочих
кадров. Ох, а бизнес, думаете, будет заинтересован в этом? У нас бизнес совершенно социально не ориентирован, да, и безответственен, Светлана, да.
Я хотела поддержать то, что Александр Наумович говорит о регионах. Однако все-таки мы находимся на Московском радио, и мне кажется, что здесь есть своя определенная рыночная специфика. Москва традиционно культурный, научно-производственный, да, туристический, деловой центр. И здесь, конечно, пропорция людей со средним образованием, начальным образованием и высшим образованием, ну, нормативно должна быть иная. Ниши низкоквалифицированного персонала традиционно заполняются людьми из регионов, их, безусловно, необходимо готовить. Но я просто вот мы сейчас говорим, да, об основном социальном заказе, о заказе, который работает на экономику, на стратегически значимой области производства. И тем не менее, я, вот, готовясь к этой передаче, там два дня штудировала тексты, и я очень редко слышала слова «социальная сфера», «культура», «подготовка». Общаясь с коллегами в сети, я получала информацию о том, что, предположим, в 2014 году полностью был закрыт в Москве набор на педагогические специальности в колледжах. Вот хотелось бы, чтобы Александр Наумович вот эту ситуацию прокомментировал, если можно, пожалуйста.
Охотно. Но вообще, если говорить о педагогическом образовании, то это давняя дискуссия. Хотим ли, чтобы наши дети обучались людьми без высшего образования, допустим, со средним профессиональным образованием, то есть выпускниками колледжа, или все-таки мы хотим, чтобы ими занимались люди с высшим
образованием? Может быть, до определенного момента где-то. Да, если вот, это да, дошкольное да, обучение, то может быть.
Вот я, например, как родитель, хотел бы, чтобы моими детьми занимался нормальный психолог с высшим образованием, нормальный воспитатель с высшим образованием. Потому что высшее образование – это не только конкретные навыки, но это определенный уровень общих компетенций, общей культуры. И поэтому вопрос о том, должны ли развиваться колледжи, которые занимаются подготовкой кадров для, допустим, детских садов, или эту функцию должен взять на себя прикладной бакалавриат, например, педагогических университетов – это давняя дискуссия. Я думаю, что мы можем долго об этом говорить. Но все внимание к педагогическим колледжам связано с тем, что их выпускники охотнее закрепляются в организациях дошкольного образования, иногда в начальных школах. Связано это с тем, что понятно, что высшее образование дает больше перспектив для мобильности на рынке труда. Среднее профессиональное образование, может быть, несколько меньше дает таких перспектив. Но тот факт, что они лучше закрепляются, это вовсе не означает, что их подготовка отвечает современным задачам развития ребенка или обучения школьника, или обучения студента. Поэтому, мне кажется, здесь нет проблемы, тем более многие колледжи сейчас педагогические вливаются в состав педагогических университетов. Поэтому, мне кажется, что касается Москвы, то Москва – это действительно очень серьезный культурный центр. Но я должен сказать, что даже работники сферы культуры предъявляют очень много претензий к качеству подготовки кадров со средним профессиональным образованием. Ну, вы знаете, да, что сейчас идет массовая разработка профессиональных стандартов, тоже в соответствии с определенными решениями на политическом уровне. Этим занимается и Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство труда, и практически многие крупные компании, и в том числе государственные ведомства. Ну и Минкульт тоже.
Насколько я помню, там шла в основном речь о чиновниках, об их компетенциях.
Нет, вот эта цифра 800 профессиональных стандартов, это, прежде всего, промышленные специальности, это инженерные специальности квалифицированных рабочих. Я просто хочу сказать, что качество подготовки среднего персонала для организации культуры, который занимается сценой, который занимается реквизитом, который занимается многими важными сюжетами в организации деятельности учреждения культуры, это качество подготовки кадров тоже находится на очень низком уровне. Я не уверен, что эти специальности войдут в топ-50, о которых мы в том числе сегодня говорим, но речь идет о том, что качество подготовки персонала сегодня как на уровне среднего профессионального образования, так и в высшем образовании оставляет желать много лучшего. И поскольку мы сейчас находимся на пороге, по сути дела, возможно, если нам повезет, новой индустриализации, то вопрос подготовки рабочих кадров, техников стоит достаточно остро, прежде всего потому, что эту задачу не могут решить сами, допустим, университеты или сами колледжи собственными усилиями. Здесь необходимо частно-государственное партнерство. И как раз вот это направление находится в самом, скажем, начальном уровне развития в России. Ни одних, практически нет проектов в Российской Федерации в области государственно-частного партнерства, которые эффективно работают в сфере подготовки рабочих кадров. Либо этим занимается отдельно государство, либо отдельно бизнес. Либо отдельно бизнес, либо отдельно регион. Ну и так далее. Вот все эти перегородки, которые нужно каким-то образом разрушить и создать сообщающиеся сосуды. Эти перегородки, они мешают софинансированию, они мешают нормальному инвестированию в эту область. Но, к сожалению, те меры, которые сегодня предлагаются, они, на мой взгляд, тоже не решат эту задачу.
Интересно, но бизнесу ведь нужны кадры здесь и сейчас, даже если идет речь вот о этом сухом строительстве, чего в Москве навалом просто, да, и всяческие строительные услуги у нас очень востребованы везде и всюду. А откуда же они их берут тогда? Ну, где-то же ведь этих людей готовят. Они же ведь не с Марса к нам прилетают, правда?
Значит,
или сейчас... как они в процессе работы сами себя готовят?
Да, в том-то дело, что сейчас эту нагрузку берет на себя зачастую сам бизнес. Строительные колледжи, строительные учебные заведения, которые готовят специалистов, они, безусловно, дают какую-то теоретическую базу, но доля практической подготовки, в общем, сроки обучения, она у нас сегодня очень низка. Она у нас примерно, почти в два раза ниже, чем соответствующая доля практической подготовки при обучении кадров в развитых странах. Мы проводили сравнительный анализ. И именно доминирование теоретической части над практической – вот особенность, собственно, той подготовки кадров, которая сложилась у нас в России. Вот поменять это местами, то есть сделать так, чтобы практическая подготовка доминировала – это важная составляющая. Не зря вот сейчас реализуются проекты по так называемому дуальному образованию. Это термин, который взял в Федеративной Республике Германии. Дуальное образование, где бизнес несет равную и даже большую нагрузку за подготовку кадров совместно с государством. Но надо сказать, что перенос этой системы из Германии в Россию не сопровождается соответствующими правовыми и политическими решениями. В этом главная, на самом деле, особенность, а не только в том, что учатся и на предприятии, и в учебном заведении.
Мне кажется, что, к сожалению, бизнес может быть не заинтересован в софинансировании определенных областей общественного производства. В частности, малый бизнес может помочь в подготовке персонала и служить учебно-производственной базой только в том случае, если будет, скажем, или полностью скомпенсированы его инвестиции в образование, или налоговая база будет очень сильно оптимизирована. мы имеем, говоря об экономике, мы имеем еще и теневой бизнес, да, в наличии в большом объеме. Мы имеем тему социальной сферы и здравоохранения, которая, как я понимаю, тоже идет по линии повышения, наращивания качества, при этом при сокращении количества персонала высококвалифицированного и вымывании людей с высшим образованием в сферу, скажем, услуг, да,
менее,
да, в поликлиническую сферу, в сферу социальной помощи. Поэтому у меня, когда вот я слышу про вот это софинансирование с бизнесом, с крупными организациями, с такими сферами, как авиация, металлургия, энергетика, да, промышленный комплекс, транспорт, то есть то, что будет востребовано в связи с курсом на индустриализацию, у меня возникает вопрос, а как же быть остальным? То есть как быть тем ребятам, да, тем династиям, можно сказать, которые традиционно ориентированы не на промышленную вот эту, не на промышленный тренд, а на социальный тренд.
Ну, на, на самом деле вы затронули ключевой вопрос о том, как совместно работать бизнесу и государству в области подготовки кадров. Ключевой вопрос состоит в том, что мы все чиновники, прежде всего, часто говорят о софинансировании. Так вот, инструментов софинансирования, на самом деле, для бизнеса очень мало. И тем более нет вообще инструментов инвестирования. Что я имею в виду? Отношения бизнеса и образовательных организаций, колледжей, училищ, строятся сейчас в основном на принципе благотворительности. То есть предприятие может подарить, причем заплатив все налоги, купив оборудование из прибыли, не имея права отнести это на свои затраты, может подарить. Это не инвестирование, это благотворительность. Инвестирование означает, что инвестор вкладывает...
Благотворительность еще мягко сказано.
Ну, фактически, да. Понятно, что это не просто благотворительность, а в расчете на то, что это будет использовано для обучения и так далее. Но предприятие не управляет своими инвестициями, не имеет возможность влиять на учебное заведение в выборе программ, в выборе преподавателей, в выборе траектории обучения и так далее, в предпринятии других решений. Инвестирование подразумевает, что инвестор имеет правовые инструменты влияния на объект инвестирования. Поэтому сегодня, ну да, конечно, мы говорим, работодатели могут входить в какие-то советы, их могут приглашать на совещания и так далее, да, но это не форма взаимодействия. Бизнес очень прагматичное явление. Он смотрит, какие способы влияния у него есть. Вот взять вот национальный проект образования, о котором мы говорили в начале. Я знаю примеры, не буду называть, в субъектах федерации, когда бизнес, откликнувшись на призыв государства, вложил очень большие деньги, допустим, в один из колледжей. Потом решили в регионе провести какие-то реструктуризации, и этот колледж фактически начал работать на другие задачи. Вот и все инвестиции бизнеса. Но если бы у предприятия были права по принятию решений относительно судьбы, допустим, этого колледжа, относительно его направленности, вхождения в какие-то новые структуры, изменения и так далее, то есть он, проще говоря, входил бы в структуру управления этим колледжем, то такого бы не произошло.
Все, проще говоря, государство присвоило себе вот этот колледж. Вот
так, ну, да? У нас, на самом деле, вся система, она является государственной, и в том числе с точки зрения управления. Потому что участие бизнеса в управлении, оно косметическое. Оно не сопровождается какими-то правовыми решениями и правовыми возможностями со стороны инвесторов. Поэтому, мне кажется, частно-государственное партнерство – это то направление, которым мы должны будем идти. Другого пути здесь все равно нет. Другое дело, что правовая основа государственно-частного партнерства, она у вас фактически не создана. И в этом, конечно, будет обязательно проблема, потому что никакие 8 миллиардов не спасут систему среднего профессионального образования, если не включатся заинтересованные предприятия, заинтересованные компании в этот процесс.
Да, интересно было бы посмотреть все-таки на эти компании. Наверняка они есть, и не так их много, потому что к бизнесу у нас отношение плохое у всех. Практически так вот, да, вот, судя по опросам и по настроениям. Потому что бизнесмен — это что, так сказать, акула. Он только пожирает, откусывает, отламывает, но при этом совершенно социально безответственен. Да? Вот, вспоминаются же такие истоки всех этих бизнесов и кооперативов еще с советских времен, и там со времен цеховиков, откуда все это идет, и, соответственно, да, некоторые действительно подтверждают, что вот они именно оттуда. Поэтому как-то вот очень всегда странно это, да, выглядит, что вот государственно-частное партнерство.
Ну,
государство
деле,
свое, частное свое.
Примеров эффективного сотрудничества бизнеса и государственных образовательных организаций довольно много. Угу. Ну, они плохо пропагандируются. Вообще в России принято пиар-компании, когда речь идет даже об очень полезных делах, проигрывать уже на старте.
Угу.
И недооценка этой составляющей, она на самом деле плохую службу на самом деле играет. Поэтому здесь, я думаю, тоже очень важно предпринять определенные шаги для того, чтобы изменить, во-первых, отношение населения к среднему профессиональному образованию в целом и отношение населению к взаимодействию с бизнесом при решении своих образовательных проблем. Я приведу простой пример. Вот мы говорим о профориентации. Но давайте посмотрим, чем занимаются школьники в основной школе, да и в старшей школе, в плане технологического образования. Вот у нас есть образовательная область технологии. Программа этой образовательной области устарела как минимум уже лет 10 назад. Мы предпринимаем сейчас некоторые усилия для того, чтобы внедрить современную программу технологического обучения в школах. Но реального подхвата со стороны образовательных управленческих структур мы не ощущаем. То есть это не становится приоритетной задачей для, например, системы общего образования. А если мы приедем в образовательную организацию там, общего образования в Израиль, в Германию, в Великобританию, мы увидим, что там школьники занимаются серьезными технологическими, понятно, пилотными, лабораторными проектами. Они не на словах, а на деле собирают какие-то устройства, делают определенные проекты. Там внедряются современные лего-системы, когда можно делать реальные изделия. Это воспитывает определенный интерес к этому. И это достигается годами. У нас на образовательную область технологии отводится сегодня 4 года. 5, 6, 7, 8, ну, частично 9 класс, на самом деле. В 10-11 классе этой области вообще нет. А это период выбора дальнейшей жизненной траектории для подростка.
А там уже начинается вся эта подготовка к ЕГЭ и так далее. Вот.
Ну, да,
натаскивание на вот это ЕГЭ.
Да, да, если ребята идут в 10-11 класс, угу, начальное профессиональное образование, ну, как бы это не обязательно, но тогда, соответственно, возникает вопрос вообще, а имеет ли право школа заставлять, скажем, принуждать ребят осваивать какие-то трудовые навыки, трудиться, пробовать себя в каких-то областях производства, да, то есть речь идет о том, насколько современное образование, среднее образование помогает школьнику учиться трудиться и вообще любить трудиться. Вот то, что Александр Наумович сейчас привел примеры, скорее создает, мне кажется, мотивацию на получение высшего образования, участие в проектах, самостоятельные решения, развитие креативности, да, творческого подхода. Все это чуть-чуть как бы из другой среды, чем то, что будет требоваться от людей со средним специальным образованием и даже от бакалавров. Значит, соответственно, вопрос, когда же человек должен получать, собственно, специальность свою рабочую, да, может ли он получить в школе бытовые навыки, а речь идет о женщинах, предположим, да, потому что, ну, вот мы такую сферу хотели бы затронуть, наверное, в разговоре, как женское профессиональное среднее образование, потому что, да, демографическая ситуация улучшилась, замечательно. Какое образование нужно женщине, в частности, домохозяйке, среднее? Повар, воспитатель детского сада, да, то есть...
Может что, быть, швея, что... потому что швей у нас нет, их завозят из Вьетнама.
Ну, ну вот, может быть, ну, и хорошо, да, но вопрос, что шить и на каком проектном уровне, да?
Легкая промышленность в загоне.
Вот, и второе, что я хотела бы сказать, что пока взрослые дяди бодаются за бизнес, да, я думаю, что нас слушает и молодежь, и родители, которым в этом году на этой волне нужно принимать решение, как помогать ребятам профориентироваться, да. Что остается? Выбирать формирующую среду, да, образовательную среду. Вокруг, кто будет вокруг вас, молодые люди, да, когда вы будете учиться в среднем специальном учебном заведении, высшем учебном заведении, это ваши будущие друзья. Да. Что остается? Гены, династия, да, руки наши и сердце. Что еще? И готовность трудиться. Вот то, что необходимо будем этим ребятам. И, соответственно, я бы призывала, наверное, молодых людей сейчас, выбирая специальность, безусловно ориентироваться на перспективную потребность общества, да, на общий курс, на индустриализацию, но тем не менее ориентироваться на себя, на свои способности, склонности, на свое желание, вот что вы делаете руками, к чему вас тянет сердцем, потому что испытание, что в высшем образовании будет конкуренция, что в среднем специальном образовании будет конкуренция, в частности, с мигрантами, которые сейчас наводнили рынок, а это будет непросто. Поэтому выбирайте, пожалуйста, друзья, то, что ближе вам самому. Для этого надо, соответственно, проходить и профориентацию, и уже в школе начинать задумываться, пробовать совершенно разное. Для этого у нас есть масса способов, о которых можно рассказать, да, начиная от «Мастер Славлен», начиная от сайтов, которые помогают профориентироваться, такие как, например, муниципальные центры. Там, вот, я бы хотела порекомендовать, если возможно, сайт муниципальный, да, где есть хороший каталог профессий, по которым можно сориентироваться. Посмотреть сколковский атлас новых профессий, о котором уже сегодня шла речь. Попробовать секции, кружки, включаться в волонтерство, социальную работу. Еще у нас есть институт подмастерьев, который, по-моему, вот хотелось бы как раз уточнить, законодательно никак не поддерживается пока государством.
Ну, институт наставников. Вот, да. Были институт... такие наставники когда-то.
Да. Именно речь идет о средневековых еще традициях. Не просто профессиональное наставничество, в том числе и в крупных компаниях, да, а речь идет о как раз о малом бизнесе, о возможности подросткам уже, начиная со школьного возраста, включаться в определенную профессиональную деятельность под руководством талантливого, увлеченного своим делом человека. Мне кажется, вот здесь, может быть, нужна поддержка. В частности, вот недавно у меня был клиент, это человек с высшим образованием, который занимался ремонтом квалифицированного медицинского оборудования, и, ну, по определенным причинам уволился и сказал, что мне интересна робототехника. И вот он провел маркетинг образовательных услуг на рынке робототехники. Оказалось, что, к сожалению, наши вузы не могут ему предоставить такую квалификацию. И тогда он понял, что, оказывается, создавать роботов учат как раз мастера по всему миру. То есть это надо идти в подмастерье к определенному мастеру, который создает роботы, и тот его будет учить в течение нескольких лет, то есть надо жить у него там где-то в доме и постоянно принимать участие.
Это какая-то интересная история, потому что это же все-таки высокие технологии.
Странно, да. Робот является высокотехнологичным продуктом. Да. Например, роботы, которые работают на сборке сложных изделий, это серийно производимая сложная высокотехнологичная продукция. И создание робототехники учат во многих наших университетах, в МВТУ имени Баумана, и во многих других технических вузах.
Ну вот что-то ему там не понравилось.
Вот, ну, это надо у него спросить, этого товарища. Но мне кажется, здесь есть два сюжета. Первое, вы говорите о том, что не нужно, и школа не должна заставлять.
Он, наоборот, напротив, в этом смысле, насколько я понимаю, интерес. Это тенденция последних 10 лет. Да.
Да. Вот когда я говорю о технологическом образовании в школе, да, если сохраняются старые мастерские с рубанком, молотком, там, тисками и так далее, и девочек учат там, просто варить борщ,
рукоделию,
да, то, может быть, это не вызывает интерес.
Это воспринимается как музейный экспонат.
Конечно, да. Но когда школа делает доступным для учащихся участие в каких-то биотехнологических проектах, это можно делать с привлечением сельскохозяйственных предприятий региона, если вы находитесь в сельской местности. Если школьники знакомятся с нормальными высокотехнологичными производствами, да, самыми разными, начиная от производства окон, там, пластиковых, и заканчивая производством каких-то сложных компонентов для автомобилей, например. Такие предприятия есть. Если они смотрят, как организован современный автосервис, то это нормально пробуждает интерес в школьнике, и он дальше думает о своей траектории жизненной. Он понимает, что с интересной техникой можно столкнуться не только, когда вы идете в технический университет, но и тогда, когда вы идете в нормальное учреждение среднего профессионального образования и попадаете на нормальные предприятия. Что касается вот разных сайтов, связанных с профессиональной ориентацией, мы довольно много занимались подобными проектами. Я должен сказать, что информация рознь. Ни на одном сайте вы не увидите, например, динамики зарплат в этом секторе. Вы не увидите, какого рода должности существуют на предприятиях, и как эти должности связаны между собой единой какой-то траекторией.
Они недостаточно информативные.
Возможный карьерный рост.
Это просто ее нет, эта траектория.
Да нет, она существует, но это нужно брать реально в компаниях. Поэтому профориентационную информацию имеет смысл собирать непосредственно у работодателей, непосредственно обследуя рынок труда, непосредственно выстраивая определенные карты отрасли и давать полноценную информацию. Ведь профориентационная услуга, она вообще должна быть как услуга доступна всем.
Да. А сейчас нужно прерваться еще на пару секунд и продолжим разговор.
Радио Москвы. Мнение сторон. Говорите, нам интересно.
Да, продолжаем. Александр Наумович Лейбович, первый заместитель директора Федерального института развития и образования, доктор педагогических наук, профессор, и Светлана Сидун, психолог, профконсультант. Ну, правда, да, действительно, вот надо посмотреть и понять, а вообще чем заниматься, и, как себя самого спрофориентировать, где какие зарплаты и что это вообще такое. Потому что в мечтах-то, может быть, каждый хочет стать космонавтом или бандитом, но надо понимать, что это такое, с чем это едят у нас. А вот с этим вот как-то проблема. Но и работа руками, не знаю, наверное, есть такие люди, да, вот как-то они сосредоточены на этом. Но основная масса, она ведь совершенно не такая, ни мальчики, ни девочки. Поближе к интернету, поближе к гаджетам, попроще работа, да, может быть, это шоу-бизнес какой-то. За шоу-бизнес принимается все просто. А вот именно такой образ у молодых людей, и не только у школьников, но и у тех, кто приходит на работу, да, даже в офис. Потому что они прекрасно понимают, что чем меньше будут они работать, так сказать, вот в смысле физическом, да, а больше где-то тусоваться, тем и лучше.
Основная проблема, с которой мы столкнулись за последние 10 лет, и в частности те синицы, которые приходят и ко мне, состоит как раз в том, что, выбирая образование, молодые люди ориентировались на мнение родителей, это предыдущее поколение, и на актуальную ситуацию на рынке труда. Не на перспективную, а на актуальную ситуацию на рынке труда. Мне кажется, мне лично кажется, что давать информацию на открытых профориентационных сайтах для школьников сразу об уровнях зарплат, особенно если речь идет о среднем специальном образовании, может оказаться губительным. Ну, то есть, если, конечно, хорошо, если это будет, но не в том объеме, в котором должна быть классическая профориентационная программа представлена. Потому что человек, который сориентирован на зарплату, но ориентирован более на зарплату, чем на свои собственные склонности, способности и возможности его профессиональной реализации проиграет в ситуации конкуренции, не выдержит дополнительной, ну, сверхнормативной нагрузки, если такая нагрузка возникнет. У него не будет личного ресурса для того, чтобы расти в своей профессии, становиться мастером, становиться умельцем, наставником в будущем для других людей. Поэтому я бы сказала, что здесь прежде всего надо развивать действительно, и, как Александр Наумович сказал, интерес в ребятах, выявлять их склонности на этапе уже школьного образования, на этапе кружков, проб и проектов.
Ну, я хотел высказать очень простую мысль. Профориентация как услуга должна быть доступна. Что это означает? Это означает, что каждая семья на протяжении обучения школьника в школе, например, должна иметь право на получение этой услуги в определенном объеме, в определенное время и в определенном месте. Сейчас профориентационные услуги именно как государственные услуги не существуют. Второй вопрос, что профессиональная ориентация должна, ну, элементарно говорить правду. То есть она должна нести реальную правдивую информацию и отвечать на те вопросы, которые у семьи реально возникают. Будет странно, если у семьи не возникнет вопрос вообще о уровне оплаты труда в отрасли. Но, разумеется, это не единственная информация. Структуре предприятий. Что есть вокруг? Какого рода должности там существуют и какого уровня образования эти должности требуют? Какие возможности карьерного роста в рамках своего уровня образования? Какие возможности для каких-то движений?
И возможности изменения жизненной ситуации.
Ну, что касается повышения квалификации, это информация полезная тогда, когда в этом возникает реальная необходимость. Вот формула образования на протяжении всей жизни, да, или там непрерывное образование, которое мы часто используем, означает очень простые вещи, что образование не может быть получено раз и на всю жизнь. Дополнительное образование должно быть доступно тогда, когда в нем есть необходимость, и на том уровне качества, который позволит реально продвинуться. Поэтому мне кажется, что в каждый момент времени профориентационная информация должна помогать принимать краткосрочные и среднесрочные решения, которые связаны с реальной жизненной ситуацией. И это всегда индивидуально. В каждом регионе это свое. В каждом муниципальном образовании это свое. Поэтому развивать эту систему означает развивать данный вид услуги просто-напросто. Но, к сожалению, этого пока не происходит. Да, делаются какие-то всероссийские сайты. Министерство труда делает профориентационный сайт, который почему-то должен одинаково подходить людям в Владивостоке, в Хабаровске, в Москве или еще где-либо. На самом деле это должно быть в каждом регионе, в каждом муниципалитете и отражать специфику данного конкретного рынка труда. Но, к сожалению, это не всегда доступно. А если и доступно, я еще раз говорю, это не сопровождается оказанием нормальной консультационной профориентационной услуги. И это может сделать только система общего образования совместно с бизнес-партнерами, совместно с теми центрами профориентации, которые сейчас существуют, но плохо функционируют. Поэтому система должна работать на потребителя, я бы так сказал.
Ну, создаются все равно. И программы есть для обучения директоров центров занятости и профориентаторов.
Есть делаются. Профориентационные центры, в частности, государственные. Также вы можете обратиться в социальные центры, такие как Центр Перекресток, например. Это научно-практическая база Московского государственного педагогического университета. Существуют сайты, такие как Профвыбор.ру, где вы можете найти каталог профессий. То есть, ребят, пробуйте. Вы можете обратиться. Есть еще школы, в которых сохранились психологи. Вы можете в любой момент обратиться к психологу с запросом, если у вас возникает вопрос, куда вам идти, да, может быть, пройти какие-то тесты. Вам всегда в этом деле, насколько возможно, помог. Пробуйте кружки.
Я с этим не спорю, я говорю о другом. Ну вот хорошо, давайте проведем аналогию между профориентацией и, не знаю, там, обучение химии в школе. Мы же не говорим, ребята, вот вам один сайт, вот вам другой сайт, вот вам где-то есть еще информация, вы пойдите, найдите и все это дело освоите. Все по-другому. У нас есть урок химии, там есть преподаватель, там есть стабильный учебник, и есть еще дополнительная какая-то информация. И мы получаем результат. Школьники осваивают химию. С профориентацией все происходит по-другому. Если бы каждый школьник, это как медицинское обследование, условно говоря, раз в год вместе со своей семьей мог встретиться со специалистом по профориентации, и этот специалист выяснил бы, какие вопросы их интересуют, на следующей встрече дал бы на них ответы, обсудил бы с ними эти вопросы. Это означает получить нормальную услугу по профориентации.
Александр Наумович, вы думаете, что одного раза в год будет достаточно? Мне кажется, вы же говорите о системе профориентации,
я,
да?
Я как пример. В школе. Я как пример привожу.
Хотя бы раз, не менее.
Да. Я не говорю, что, естественно, это не нужно делать с каждую неделю. Идеально это тогда, когда возникает в этом необходимость.
Идеально это формирование готовности к самоопределению, это проведение групповых программ, игр профориентационных. Это постоянная деятельность в школе на протяжении всего периода
обучения. В школе
надо
еще время на это выделять, когда этим заниматься, не очень понятно.
Мне кажется, ребята и во внешкольные программы в качестве факультатива будут готовы к таким.
Ну, этот факультатив должен быть отработан, доступен. Доступен. Быть в каждой школе.
Чтобы это не выглядело самодеятельностью каким-то таким клубом любителей.
А сейчас учебные планы, они, к сожалению, концентрируются только вокруг задачи поступления в университет. То есть все, что не связано с поступлением в ВУЗ, из учебных планов максимально вымывается. Да. И остается как бы то, что связано вот именно с этой линией, с этой задачей. Это нужно преодолевать.
Но ребята сами не знают еще, куда они пойдут учиться. Очень редко кто бывает. Разговаривали тоже со старшеклассниками. Ну, да, может быть, есть 5 человек в классе, которые понимают, куда они пойдут, и зачем им это вообще нужно, и интересно ли им это. Другие не знают, поэтому разброс мнений. Вот, пожалуйста, от горного института до медицинского. Вот куда поступлю, там и буду.
Тем не менее, все куда-то идут,
да,
в школе
конечно.
Никто не оставит.
Нет, если на второй год, то, ну, и же не оставляют, да.
Мне в этом смысле вспоминается фраза Пряжникова из его учебника, что у профориентации есть своя история, и профориентация в определенные исторические периоды является, скажем так, идеологическим, к сожалению, инструментом. И слава богу, что у нас есть возможность самим выбирать, вовремя задумываться самим ребятам и их родителям о профориентации и какие-то шаги предпринимать.
Пусть будет каким-нибудь инструментом,
пусть будет эффективным инструментом, надеемся, очень на поддержку государства. В этом плане на образовательный стандарт.
Сейчас до понятия инструмента профориентации, к сожалению, далеко.
Ну вот так. Спасибо большое. Спасибо за интересные разговоры подробные. Александр Наумович Лейбович, первый заместитель директора Федерального института развития и образования, доктор педагогических наук и профессор, и психолог, профконсультант Светлана Седун. Я Игорь Игорев. Всего вам доброго.
Да, всего хорошего.
Спасибо.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, нам интересно.